Глава 18. Институты. Николай любил учиться и учился хорошо. После окончания школы он мечтал учиться и дальше, в институте. Последний класс средней школы Николай заканчивал вместе с другими двумя баптистами – Петей Глубоченко и Таней Маценко. Все трое сидели вместе на задней парте. Их не любили все учителя, но особенно завуч школы Елизавета Петровна, преподающая русский язык и литературу. На то у нее имелись свои причины. Во-первых, будучи ярой атеисткой, она не придерживалась даже традиционной православной религии, а тем более не любила сектантов. Во-вторых, она не любила Николая за оскорбление, которое он, по ее словам, нанес ей. Дело было так. Николай отвечал урок и ответил хорошо. На дополнительные вопросы он тоже ответил правильно, а она все равно поставила ему тройку. Это задело старосту класса Лилю Филилееву, так как выпускной класс боролся за отличную учебу. Она стала спорить с заучем, а кто-то в классе достаточно громко сказал: «Вот сатана! Никогда никто не угодит ей!» А Николай добавил: «Нет, не сатана, а что-то хуже!» Елизавета Петровна же отнесла сказанное кем-то слова к Николаю и утверждала, что именно он первый назвал ее сатаной. И хотя она действительно была дочерью его, человека-ненавистника, и служила ему, однако открыто признать его своим господином не хотела. Это имя ее коробило. Дело дошло даже до директора школы и педсовета, где устроили надлежащий допрос Николаю. Там ему задавали много вопросов о его вере, о его отношении к науке и о сатане. Кроме свидетельства о своем уповании, Николай объяснил, что он никак не мог назвать завуча сатаною. Напротив, он поправил того, кто назвал ее сатаной. Директор, решив выяснить дело до конца, поинтересовался, почему Николай не мог назвать ее сатаной. Согласно Библии, которая является основой нашей жизни, сатана и его бесы верят в живого Бога, а Елизавета Петровна вообще не верит. «Как же я мог назвать ее сатаной?» — в свою очередь спросил Николай. «Разумно», — согласился директор. «Но ведь ты добавил, что она хуже». «Да», — признался Николай. «Я сказал, она не сатана, а что-то хуже». «А что же может быть хуже сатаны?» — допытывался директор. «А вот этого я и сам не знаю», — ответил Николай. Посмеявшись над шуткой, его отпустили, а Елизавета Петровна затаила в сердце обиду. Как бы хорошо ни отвечал любой из них, она ставила только тройку и добавляла: «Все равно вам в институтах не учиться». Ученики же 10 класса эту «святую троицу» в кавычках, как их прозвала завуч, любили, привыкнув к тому, что они «баптисты» в кавычках. Но завуч школы не унималась. На выпускных экзаменах она Таню завалила, двум другим поставила по тройке. По всем остальным предметам у Николая не было троек как за год, так и по выпускным экзаменам. И, конечно, тройка его огорчила. Он мечтал поступить в институт, и вдруг в аттестате у него тройка. Будучи уже христианином, он не стал спорить и добиваться правоты, но смирился, хоть и с большим трудом. Помощь пришла к нему от Господа с другой стороны. Староста класса Лиля Филилеева организовала коллективное ходатайство перед директором школы и затем перед РАНО. После долгих ходатайств и немалых усилий старосты и комсомольцев Николаю была поставлена за сочинение четверка, Оказалось, что в его сочинении была поставлена всего лишь одна лишняя запятая. Но, как говорят, все, что делает Бог, все к лучшему. Или, как написано в Библии, все содействует ко благу. И эта видимая несправедливость послужила ко благу Николая. Он еще раз утвердился во мнении, что все в этом мире – ложь и обман. А у комсомольцев поколебалась вера в ум, честь и совесть, в кавычках, партийных работников. Но мечта о дальнейшей учебе у Николая так и не проходила. Через год он решил пойти учиться дальше. Выбор пал на медицинский институт. Он уехал далеко от дома, в Томск. Вступительные экзамены в институт он сдал легко и успешно. Его зачислили в институт, и после месяца полевых работ вместе со студентами он сидел в аудитории в белом халате и хирургической шапочке на голове. Однокурсник избрали его старостой курса. Это были 50-е сталинские годы, когда комсомол и партия были «рулевыми» в кавычках во всем. Николай с головой окунулся в познание медицинских наук. Учиться в институте в то время и не быть комсомольцем – это невозможно. Начались беседы с секретарем комсомольской организации курса, затем института и даже горкома. Но Николай оставался непоколебимым и не хотел идти ни на какие компромиссы с совестью. Наконец, ректор, вызвав Николая к себе, сказал: «Я тебя уважаю за твою честность и верность своим убеждениям. Я бы с тобой пошел в разведку. Знаю, не предашь. Но, — продолжал он, — я тебя уже долго отстаивал перед горкомом партии. Больше не могу. Я тебя должен из института отчислить. Если я этого не сделаю, меня снимут с этой должности, а следом выгонят и тебя тоже. Ты должен выбрать что-то одно – Бог или институт. Сегодня это несовместимо». И потом тихо добавил: «Души, а не тела, нужно лечить у людей. Посмотри, они все больные». Затем, помолчав, ректор сказал: «У меня в Новокузнецке есть друг, ректор политехнического института. Я тебя переведу к нему сразу на второй курс. Дам тебе рекомендацию». Итак, проучившись в медицинском институте 9 месяцев, окончив первый курс, Николай уехал в Новокузнецк. Там, благодаря рекомендации, Николая приняли сразу на второй курс горного факультета. В Осинниках была хорошая церковь Иванских христиан-баптистов, где пресвитером был тогда крекер Корней Корнеевич. Николай нашел эту церковь, быстро подружился с ее молодежью и был даже рад, что Бог повел его таким путем. Но сатана не дремал. Он нападал на христиан. Добрался он и до Николая. Однажды после обеда Николая вызвали в военкомат, где вручили повестку об отправке в армию. Завтра. Военком был непреклонен. Более того, он признался, что призыв Николая в армию он производит по звонку из горкома партии. «Не теряй времени, иди в институт, рассчитывайся там полностью, потому что туда ты никогда больше не вернешься». Николай, помолившись Богу, успокоился, доверив свою судьбу Небесному Отцу. Он съездил в институт, рассчитался и поехал в Осинники, чтобы попрощаться с молодежью. Весть об отправке Николая в армию быстро облетела верующие города, и вечером верующие собрались для провода у Николая. Много пели, читали, молились, давали пожелания Николаю, и только далеко за полночь разошлись. Утром Николай был в военкомате, где уже собрались некоторые из общины и молодежь. Призывников в тот день было мало. подошел один большой автобус, и после прощания Николая вместе с другими призывниками повезли на вокзал, где посадили затем в вагон пассажирского поезда и повезли в Омск. Там формировался большой состав из утепленных товарных вагонов. Сюда со всей Сибири прибывали призывники, и через два дня длинный состав повез их на Дальний Восток, к месту службы. Так закончилось светское образование Николая, о котором он потом говорил. «Я прошел два института, но ни один не закончил». Спустя много времени Николай понял, почему Бог повел его таким путем, и был благодарен, что именно над ним исполнилось Слово Божие. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Когда доверяешь Богу свои пути и планы, тогда Он устраивает их к нашему благу. Правда, Он это делает не так, как мы думаем, ибо написано: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии 55:8-9. Еще римский философ Луций Сенека писал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Но человек строит планы, а Господь их корректирует по своему изволению. Будем доверять Богу свои пути и свои планы, ибо Слово Божие говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».